Добрый день, я Любовь Якильна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня мы с вами находимся в замечательном, светлом и величественном, одновременно очень стройном и уютном храме в честь трех святителей, который находится в поселении Архангельское. А это значит, что сегодня у нас в гостях настоятель этого храма и известный проповедник, протоиерей Владимир Волгин. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна, и дорогие телезрители.
Сегодняшнюю программу мы с вами обсуждали, чему ее посвятим, и решили поговорить, тем более идут великопостные дни, и я думаю, что это очень важно, поговорить о значении трех святителей в православии, в вселенском православии, в христианском жизни, в личной жизни каждого человека. Но вообще надо сказать, отец Владимир, что храм в честь трех святителей, он не единственный в Москве. Был в свое время храм, посвященный трем святителям у Красных Ворот, к сожалению, утраченный. Но вообще появление такого храма в Москве, это, конечно, говорит о том, что трех святителей в Москве очень почитали, и храмы в честь – это, ну, такое некое напоминание, что святители присутствуют в нашей жизни. Но признаться, когда вы начали строить храм здесь, в Архангельском, я, конечно, думала, что вы его посвятите архистратигу Божию Михаилу. Вы его посвятили все-таки трем святителям. Первый вопрос, естественно, почему трем святителям?
Ну, во-первых, я просто приведу пример. В связи со строительством храма Преображения Господня на Преображенской площади. Ну, это как пример, как параллель. Да. Предлагали новое место, не историческое место для строительства храма Преображения Господня, а староста храма Игорь Клементьевич Русаковский, он архитектор и такой замечательный деятель общественный, он настаивал вместе со своей группой, чтобы храм построили на старом месте. Но тогда это было бы историческим храмом. И когда я встретился с Николаем Николаевичем Евсеевым, тогда он был префектом северо-западного, кажется, округа, префектуры. Он мне показал новое место, а потом старое место. И говорил о том, что на старом месте не совсем удобно строить храм. Проходит ветка метрополитена. А вот как, насколько предпочтительнее строить на новом месте? Я говорю, Николай Николаевич, вы знаете, я родился в таком деревянном доме старом. Он говорит, и я тоже. Хотите, я вам покажу тот дом, в котором я родился и жил в Москве. Это в Сокольниках. Сейчас этот дом сломан, разрушен. И он приносит мне фотографию этого дома. Я говорю, Николай Николаевич, вот представьте себе, я захотел бы реконструировать этот храм. Не храм, простите, это дом. А дом, да. И после этого я напишу табличку. Здесь родился Николай Николаевич Евтихиев. Он говорит, как так? Я говорю, ну так же и с храмом. Он будет одноименным, но не историческим храмом. Вот это я привел пример, как пример того, что на новом месте строить храм Архангела Гавриила, Михаила, это было бы не совсем правильно, не совсем точное решение. Тем более, что известно местонахождение старого храма Архангела Михаила, где по задумке мы желали бы возвести часовню. Почему мы назвали храм посвященный трем святителям? Директором Дома отдыха Архангельской был такой Василий Александрович Малышев. И он первым был старостой нашей общины. Царство ему небесное, он упокоился несколько лет назад. И в 99-м году прошлого столетия, когда я встретился с ним, он был таким мощным хозяйственником, Я говорю: Василий Александрович, у вас здесь все есть, замечательная инфраструктура дома отдыха, только одного не достает. Он спросил: а что, чего не достает? Храма. Храм будет стоять, сказал Василий Александрович. И надо сказать, что он такой был ушлый человек, знавший коридоры, кабинеты, и как начинать, с чего приступать, и так далее, так, кому обращаться.
Какую бумагу написать.
Да, и какую бумагу написать. И, безусловно, без инициативы снизу, так скажем, да, невозможно было бы обращаться наверх власти и просить, чтобы разрешили строительство этого храма. В общем, он продумал всю стратегию строительства. Ну, и я подумал, было бы хорошо не его имя, безусловно, увековечить, но память того святого, имя которого он носил, Василия Великого. Потом я подумал, было бы странно назвать Василием Великим. Нет, это, безусловно, замечательно, но как-то вот в честь Василия Великого это слишком претенциозно. И поэтому для того, чтобы, с одной стороны, последовать своей мысли о Василии Великом, я подумал, что правильнее было бы возвести здесь храм в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. И я защищал это имя храма. Ну, каким образом? Естественно, меня спросил попечительский совет, а почему в честь трех святителей? В патриархии меня спрашивали, а почему в честь трех святителей?
И я спрашиваю, почему
да,
в честь трех святителей?
Да, и вы спрашиваете, да-да. Вот это был конец, ну, начало 2000 года. В 2003 году мы начали строительство храма, в 2002 году разрешили нам строить храм. Это еще Россия, в общем-то, она отчасти до сих пор является непросвещенной светом Христовой истины. Только сейчас мы видим, что, может быть, отчасти фундамент будущего духовного возрождения России построен, а отчасти нет. И Россия нуждается во вселенской проповеди православия. И я этим самым обосновал имя этого храма, потому что это вселенские учителя, вселенские проповедники имени Христова и православия. И вы знаете, вот с моей версией все согласились очень легко и приняли сердечно мое предложение. И патриарх утвердил название этого храма в честь трех святителей. Вот таким образом появилось наименование этого храма в Доме отдыха Архангельское. Что можно сказать?
Абашка, прошу прощения. А вот лично для вас, может быть, для вас тоже какое-то особое значение имеют эти святые имена?
Да, конечно, эти имена имеют очень большое значение. Почему? В 1979 году меня рукоположили в Курско-Белгородской епархии в священники. Митрополит ныне Хризостом, пребывающий на покое, закончил он свое служение Вильнинским и Литовским, а тогда был архиепископом Курско-Белгородским. И первый приход, где я стал настоятелем храма после рукоположения, это был храм трех святителей. И с одной стороны, это для меня знаменательное событие.
Конечно.
Первый храм,
конечно,
который был мне вручен в настоятельство. А с другой стороны, тоже любопытный факт, не менее любопытный факт. Вот моя матушка, она проживает в центре Москвы у Красных Ворот. И рядом с метро «Красными воротами», а буквально идти полторы минуты от этого дома, где мы живем, на «Красных воротах», место, где стоял храм Трех Святителей. Это о чем-то говорит, правда?
Конечно.
Да, то есть я чувствую некое участие Трех Святителей в своей собственной жизни и в жизни нашей семьи. Я, когда уверовал во Христа и принял крещение в 20 лет, у меня не было сформировано такого отношения и взгляда на православие. Я тогда не различал православная церковь, католическая, только архитектурно. Протестантская церковь. Для меня все эти церкви были христианскими, а значит, близкими моему сердцу. Такое было смешение. Я не знал, чем различаются церкви друг от друга. И поэтому вот этот вопрос, он как бы с одной стороны стоял для меня, но очень смутно. А с другой стороны, я как-то не искал, может быть, ответа на этот вопрос, даже в силу того, что рядом не было таких учителей, священников, они бежали от нас, от молодых людей. Литературы духовной не было. Когда я обучался в Московской духовной семинарии Академии, там перепечатанные на машинке, часто попадались мне вот эти учебники, слепые по своей печати тексты. И вот, когда я стал священником, я попросил, мне захотелось читать святых отцов. И я попросил одного священника, у которого было несколько собраний святых отцов, чтобы он мне благословил, меня благословил и дал бы мне в пользование для чтения святителя Иоанна Златоуста. Почему я так решил? Я до сих пор не могу найти ответа. Просто захотелось читать святителя Иоанна Златоуста. Да.
Интересно.
Я даже не помню, с какой книги. Наверное, с толкования на Евангелие от Матфея я начал изучать святителя Иоанна Златоуста. По милости Божией я прочитал все 12 томов святителя Иоанна Златоуста. Это был достаточно серьезный и трудный труд.
Безусловно.
Потому что идет толкование текста Священного Писания на русский язык, а сам текст абзацами был напечатан церковно-славянским, на церковно-славянском языке. И так как, в общем, это язык достаточно непростой, хотя и наш, родной, но там двойные идеи, причастные обороты, структура фраз совершенно иная, чем в современном русском языке. И я очень долго копался, иногда думаю, вот толкование не соответствует тому, что я прочитал.
Это вам так казалось?
Да, так казалось. А потом, вчитываясь в церковно-славянский язык, какие-то там перестановки слов делал, я понимал, что нет, вполне соответствует. Я в каком-то смысле научился церковно-славянскому языку читать его, не только читать, но и понимать. Но главное – это другое. Главное то, что святитель Иоанн Златоуст поставил мне глаз моей души, выставил на православие. Я отчасти понял через святителя Иоанна Златоуста, что такое православие и чем оно замечательно, красиво и чем оно истинно по сравнению с другими религиями, конфессиями христианскими. Ну, а потом участие в семинарии, в академии, так или иначе, эти вопросы все были подняты, получили такое научное обоснование, которые, безусловно, тоже помогли мне разобраться в разности конфессий. Читал параллельно святителя Василия Великого. Григорий Богослов был для меня несколько сложен, но всегда я тянулся к чтению Григория Богослова, и, безусловно, это не случайно церковь назвала его богословом, потому что у него такой богословский ум, парящий над и познающий и ведающий тайны вершин созерцания и богословия. Вот таким образом вот эти святые мне стали достаточно родными и близкими. Я упивался чтением святителя Иоанна Златоуста. И когда ко мне обращаются люди, а с чего начинать? Я говорю, ну, прежде всего, безусловно, нужно начинать чтение Священного Писания Нового Завета. И по слову преподобного Серафима Саровского, я никогда не советую обращаться к Ветхому Завету. Преподобный Серафим, он говорил, для того, чтобы перейти к Ветхому Завету, нужно уму свободно плавать в волнах Священного Писания Нового Завета. Но Новый Завет, он достаточно сложен. Мы можем понять описание служения Христа, исторического его служения, его отношений с разными сектами и с самой иудейской верой, с людьми разного ранга и так далее, и так далее. Это как бы историческая канва, которую мы можем понять и вместить в себя. А есть то, о чем наверняка мы будем в будущем беседовать, а есть такие глубины, в которые невозможно проникнуть без толкования святых отцов. Без толкования святых отцов. Да, и когда вот люди обращаются, я говорю, читайте Новый Завет, Евангелие прежде всего. И советую вам обратиться. Да, есть разные толкования, и блаженного Феофилакта, и других отцов церкви, и Афанасия Великого, и Василия Великого. Но я предлагаю читать святителя Иоанна Златоуста. Я говорю, сначала сложно будет читать святителя Иоанна Златоуста, но когда вы вчитаетесь в святителя Иоанна Златоуста, то вам невозможно будет оторваться от святителя Иоанна Златоуста. Он так глубоко комментирует и исследует Священное Писание Нового Завета, что он просто разжевывает, да, он создает вот эту, ну, если хотите, 3D, да, толкование. Со всех сторон он анализирует очень много в текст Священного Писания. Со всех сторон анализирует очень глубокие, проникновенные толкования. Вот, известен такой случай, но он такой общеизвестный, жития святителя Иоанна Златоуста. Прокл, послушник, тогда монах, его помощник и послушник, секретарь его, потом он тоже стал патриархом, как-то некий важный сановник пришел к святителю Иоанну Златоусту для беседы. Сам святитель его пригласил для какой-то серьезной беседы, очень важной для этого сановника. Но святитель не открывал дверь. И тогда будущий святитель Прокл говорит, ну, либо подождите, либо... И, в общем, в какой-то момент будущий святитель Прокл заглянул в замочную скважину. Да. И он увидел святителя Иоанна Златоуста, пишущего какие-то строки пером, и склонившегося над его ухом некоего старца, в котором он узнал апостола Павла. И в это время святитель Иоанн Златоуст толковал апостола Павла. То есть вот видите, какая духовная связь, и эта иллюстрация дает нам понять, что без благодати Духа Святого невозможно истолковать Священное Писание собственным умом до тех пор, пока он не просветится Духом Святым. Ну и не случайно, пятый или шестой Вселенский собор, они даже архиереям, уж не говоря о священниках, советовали опираться только на святых отцов в толкованиях Священного Писания, которые обращены к народу Божьему, находящемуся на богослужении и на проповеди. Так что вот эти святители, они стали очень близкими, дорогими и родными. В свое время, еще несколько лет назад, моя дочь и матушка загорелись желанием, связанным с восстановлением храма Трех Святителей на Красных Воротах. Я не возбранял этому желанию, да, и думаю, ну это мечта, которая вряд ли исполнима, но мечтайте, в этом нет ничего предосудительного. Ну и так чувствую, что, наверное, моя отчасти жизнь будет связана с этой идеей восстановления Трехсвятительского храма.
Он же был построен, если я не ошибаюсь, в самом конце XVI, в начале XVII века. Это была деревянная церковь, потом она переросла в каменную. Владимир, с вашей точки зрения, тогда Россия тоже нуждалась в таком же просвещении? Вы начали об этом говорить, что Россия сейчас у нас мало просвещена. И, слушая ваши рассуждения, знаете, как-то мне неожиданно подумалось, что мы, обращаясь к святым, обращаясь к Богу, Пресвятой Богородице, и заходя в храмы, в монастыри, посмотрите, вот мы прежде всего ищем чудо. Сейчас это просто что-то такое же перехлёстывает. В поисках чудес православный человек, я не знаю, куда уже готов улететь, скоро на Луну полетит, лишь бы получить какое-то чудо. Чудо, вот чудо, 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 говорят о блаженной Матроне только о чудесах. Да, приходят, рассказывают о своем паломничестве в какой-то монастырь, приезжают только о чудесах. Вообще вот это правильно, отец Владимир, с вашей точки зрения? Может быть, действительно происходит перекос очень серьезный в нашей духовной жизни? Мы ищем чудо, но не утруждаем себя поиском христианской истины, не утруждаем себя поиском сложных текстов, которые нужно вдумываться, проникать, и не усложняем свою личную духовную жизнь. А чудо – это же просто.
Ну, с одной стороны, это действительно просто, а с другой стороны, ведь и наша вера с вами основана на чуде. На чуде, допустим, обращение нас к Богу, то есть Бог нас обратил к себе. И у нас, глубоко убежденный, в вашей жизни и в моей, произошли и происходят масса чудес. В особенности в том периоде, когда я лично искал Бога, я уже крестился, но все-таки я нуждался в подтверждении присутствия Божьего в моей жизни. И так или иначе Господь через маленькие чудеса утверждал мою веру в себя. Допустим, я обращаюсь к Господу, и Господь исполняет мое желание. Ну, представьте себе, обратился бы я к какому-нибудь монументу, да, чтобы он исполнил мое желание, и ничего бы не получил. А здесь исполнялись мои желания и утверждали таким образом мою веру. Но это младенчество, которое нуждается в чуде. А когда мы возрастаем духовно, мы уже должны оформлять эту веру своими познаниями, углублять ее.
Спасибо, отец Владимир. Я думала признаться, что мы с вами все закончим за одну программу, но это не так. Я предлагаю продолжить наш разговор от веры трех святителей уже в нашей следующей программе. Хорошо?
Да.
Спасибо, батюшка, большое за очень интересную беседу. Ну что ж, и продолжим говорить о трех святителях и о их значении в жизни каждого православного христианина.
Храня вас всех, Господь.
Спасибо. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным. Желаю вам всего самого доброго. Я, как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.